Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, бесконечно рад вас всех видеть. Надеюсь, после Нового года вы пришли в себя, вы бодренькие, веселые, никто не отравился оливьешкой, и ни у кого не было такого жесткого отходника, как у Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич, поправляйтесь и не пишите всякую ахинею в Телеграм. Мы, как обычно, будем с вами несколько часов обсуждать весь происходящий пи***ц. И начать сегодняшний выпуск я хотел бы с этой удивительной локации. Это заброшенная футуристичная деревня на Тайване. Да, в 60-х, 70-х годах люди поставили здесь какие-то волшебные летающие тарелки и думали, что вот оно будущее, а теперь будущее пошло по пи***е. Согласитесь, очень интересно все это перекликается с нашим тяжелым временем. Тоже строили мы, строили какое-то будущее, а потом в одночасье все пошло по пи***е. И теперь наши мечты, наша стабильность и многие наши планы такие же облезлые, дряблые, как эти инопланетные домики, которые построены по проекту финского архитектора. Перед тем, как мы начнем, хотел бы сказать большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал, всем спонсорам на Ютубе, всем донатерам в Бусти и на Патреоне, а также подписчикам телеграм-канала Варламов Плюс. Я напоминаю, что если хотите поддержать меня, то можно подписаться на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс. Стоит всего 10 евро подписочка, зато это очень помогает нашей редакции работать и выпускать классный и полезный контент. А самое главное, вы получите доступ к уникальному контенту, к бэкстейджу. Можно будет пообщаться с ребятами, которые со мной работают. Можно будет обсуждать с командой ролики, давать советы, пожелания, задавать вопросы. В общем, очень интересно. Я прямо сейчас, кстати, возьму и запишу для ребят из Варламов Плюс кружочек, чтобы они видели, с какой локации будет воскресный выпуск. Друзья, привет! Что я делаю? Помашите ручкой. Это камера. И я снимаю в заброшенном футуристичном поселке на Тайване ЧП. В общем, вот так вот все ссылочки, как подписаться, как помочь, они будут в описании. Обязательно переходите и поддерживайте. Ваша поддержка очень важна для нас. Ну а мы начинаем.
Ну а начнем сегодняшний выпуск с удивительной новости. Мне исполнилось 40 лет. Ура!
Рамзан Кадыров благословил своих силовиков фактически на убийство тех, кого его режим считает преступниками. Ну и, по крайней мере, он устно разрешил кровную месть в Чечне. Да, не то чтобы она до этого была запрещена, мы знаем много прецедентов, но в этот раз прямо в открытую, не стесняясь, сказали «можно». Перед Новым годом, да, Кадыров провел совещание с начальниками МВД и Росгвардии по региону и выложил отчет об этом в своем телеграм-канале. В комментариях к видео он заявил, что Чечня — это самый безопасный регион России и пообещал, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Что-то новое в российском законодательстве, согласитесь. Но самое интересное было в самом ролике, где Кадыров говорит по-чеченски. Издание агентства попросило носителя языка перевести отрывок его речи. Так вот, выяснилось, что глава Чечни буквально призывает убивать любого, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника милиции или гостя республики.
Если мы его не найдем, мы не будем его искать. Мы найдем его домашних. У нас всегда было и у наших отцов, если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу. Мы отомстим им за их родственника. Они убивают человека, потом говорят, я отказываюсь от этого родственника. Он не откажется от него, пока мы не пристрелим одного из его родственников.
А я напомню, что пару месяцев назад Кадыров уже призывал своих силовиков стрелять в лоб участникам любых протестов. Теперь он не только повторил свои указания, но и фактически разрешил устранять родственников тех, кто как-то провинился и нарушил, хотел сказать законы, да, к законам это имеет не очень много отношений, скорее всего, понятия, да, понятия, которые царят в Чечне. Да, друзья, много было уже сказано про то, что Чечня — это не Россия. Конечно, не в плане не территория России. Чечня — это территория России. Но с точки зрения законодательства, Чечня, конечно же, это не Россия. В Чечне свои правила, свой язык, который важнее там русского языка, свои кланы правят. Абсолютно. То есть этот регион ушел настолько далеко от правового поля России. Я не могу себе представить ни один другой регион России, который можно было поставить рядом и сказать, ну вот есть Чечня, есть еще что-то. Да, Чечня давно находится вне правового поля России. Об этом все знают, и этого никто не стесняется. Казалось бы, есть Москва, есть вертикаль власти, есть какие-то центральные органы власти, есть там Следственный комитет, МВД, все такие важные, но как только что-то происходит в Чечне, все сразу замолкают. А можно вспомнить избиение сыном Кадырова, когда Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, находящегося вообще в тюрьме, как это вообще возможно, и так далее, и так далее. При этом все это делается демонстративно. Да, в России много беспредела, но обычно воспринято беспредел как-то, ну, под ковер, его так заметать, особый как-то беспредел, у нас не принято гордиться, отнекиваться, не-не-не, это не мы, это что-то, кто-то непонятный, конечно, мы разберемся, конечно же, мы расследуем, да, потом, естественно, ничего не происходит, но, тем не менее, беспределом у нас не гордятся, за исключением, конечно, Чечни, где свои законы, свои понятия, свои представления о добре и зле, и, конечно, ничего хорошего в этом нет, потому что чем дольше это продолжается, чем дольше нет никакой реакции со стороны Москвы, которая, в принципе, могла бы довольно быстро, да, если мы говорим, если у нас сильная власть, она могла бы довольно быстро навести порядок и сказать, ребят, да, я, конечно, понимаю, там, кровная месть, все дела, традиции, но все-таки мы живем в 21 веке, и у нас есть законодательство Российской Федерации, которое говорит вот о том, и там, по-моему, в Уголовный кодекс у нас никакой кровной мести нет. Но в Чечне она есть. Ну, еще один маленький момент. Конечно же, в совещании силовиков принимали участие сыновья Кадырова, в том числе и Адам, который в прошлом году, как вы знаете, с легкой руки отца стал его начальником охраны. Невероятная карьера, получил кучу орденов. И теперь вот в том числе и он представляет силовиков Чечни. Удивительная Россия страна, очень разная. А что может быть лучше, чем получить в подарок уютный свитшот? Он согреет вас в суровые зимние вечера. Если хотите ощутить на теле что-то нежное, приятное и согревающее, тогда можно надеть уютную толстовку. И уже в ней смотреть сериалы, болтать с друзьями, ну или пить ароматный чай. Как раз такие потрясающие свитшоты появились в моем магазине лимитированного мерча. На них изображены уже полюбившиеся вам принты. Это озеро, которое мы сделали совместно с художником Филиппенца. Это знаменитый птец, коллаборация с Владимиром Абихом, художником из Екатеринбурга. А также Make Russia Grey Again. Это совместная работа со Славой ПТРК. Качество свитшотов отличное, принт не поблекнет, не слезет, потому что это вечная шелкография. А еще мы не используем колющиеся бирки, поэтому у вас не будет никакого дискомфорта при ношении свитшота. И мы решили не использовать так называемый начес. Да, с ним теплее, но обычно он скатывается и свитшот теряет свой первоначальный вид. А мы хотим, чтобы вы всегда выглядели роскошно в новом потрясающем мерче. Так что не теряйте времени и прямо сейчас переходите по ссылочкам в описании к этому ролику и заказывайте наш новый крутой мерч в подарок себе и своим близким. В новом году Россия и Украина продолжили обмен ракетными ударами. Стремительная эскалация войны идет с 29 декабря, когда армия России нанесла удар ракетами и дронами по украинским городам. В ответ, как вы помните, был самый большой, самый смертоносный обстрел Белгорода. На этом все не закончилось, потому что в новогоднюю ночь, а также 2 января российские войска повторяли масштабные удары по Украине, и их жертвами с конца декабря стали около 40 человек. Минобороны России и лично Путин утверждает, что Россия наносит удары исключительно по военным объектам. Президент страны назвал удар ВСУ по Белгороду терактом и заявил, что Россия в ответ будет бить высокоточным оружием по местам принятия решений, скопления военнослужащих, наемников и по другим центрам подобного рода. При этом Путин заявил, что Россия не собирается наносить удары по площадям в Киеве и других городах Украины.
Они, знаете, ведь в чем смысл того, что они делают? Они хотят нас, запугать, и, породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Но мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Это безусловно. Не одно такое преступление, а это безусловное преступление против гражданского населения безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может.
Да, здесь интересно, что Россия и Украина обменятся не только ударами, но и примерно одинаковая реакция, да, что когда ракеты попадают по жилым домам, да, то обе стороны заявляют, что мы, конечно, стреляем исключительно по военным объектам, а то, что ракеты попадают по жилым домам, по школам, по роддомам и так далее, это просто так вот криво работает местное ПВО. Да, или украинское ПВО, или российское ПВО, вот они просто как-то криво работают, сбивают и сами себя вот бомбят. Кстати, 2 января, как раз в часы очередного удара России по городам Украины, одна из ракет прилетела в село Петропавловка Воронежской области. И пропагандисты сразу же бросились писать, что его обстреляли в ВСУ, что это очередной теракт. Об этом заявили, в частности, издания «Ридовка», Ольга Скобеева и НТВ. Но довольно быстро выяснилось, что армия Украины тут ни при чем. Губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что в Острогожском районе зафиксирован аварийный сход российского боеприпаса. Позже Минобороны также признала, что при полете российского военного самолета над Петропавловкой произошел нештатный сход боеприпаса. Проще говоря, бомбардировщик уронил ракету, и она случайно разбомбила российское село. В результате пострадали 4 человека, было разрушено множество домов. Всего повреждения получили более сотни. Воронежский губернатор заявил, что сразу 9 из них придется отстраивать заново. Ну и кроме того, в селе пострадало здание школы, местный дом культуры, поселковая администрация, трактор и несколько легковых автомобилей. Ну и если вы помните, это не первый случай, когда российские бомбардировщики роняют ракеты на российские же города и селы. Подобный случай произошел в апреле прошлого года, когда самолет Су-34 потерял ракету, и она упала на несчастный Белгород. Ну а о том, что происходило в Белгороде под Новый год и сразу после, у меня на днях вышел очередной ролик. Мы поговорили с местными жителями и решили показать, какие настроения царят в городе на фоне обстрелов. Если не видели, обязательно посмотрите. В отличие от белгородцев, одному жителю Петербурга, возможно, удалось идеально встретить Новый год. Сотрудники знаменитого питерского книжного «Подписные издания» вечером 31 декабря случайно заперли в магазине посетителя по имени Александр. Судя по всему, он уснул где-то в зале. В результате он встретил Новый год в книжном и провел там около 1,5 суток. Утром 2 января его обнаружили сотрудники, вышедшие на работу. Магазин принес клиенту извинения, компенсировал ему моральный ущерб и пообещал обучить персонал, как искать уснувших посетителей. Кроме того, подписные издания сделали из этой истории неплохой рекламный ролик. И здесь, конечно, поневоле задумываешься, а не придумали ли ребята из этого книжного магазина такой классный инфоповод. Мне кажется, если бы меня заперли в магазине и все бы ушли, я бы... Не знаю, ну, можно как-нибудь дверь сломать было. Стекло разбить и выйти, что это такое? Тебя заперли в книжном магазине. С другой стороны, может быть, были настолько интересные книги, что человек решил начитаться на несколько лет вперед. Может быть всякое, но согласитесь, быть запертым в книжном магазине – это не худшее, что может произойти. Так, друзья, у меня есть небольшая личная новость. Я потерял ветрозащиту от своего микрофона. Поэтому, если будет ветер задувать, вы уж... Не серчайте, работаем в походных условиях. Где сейчас купить ветрозащиту, я ума не приложу, поэтому как раз у меня есть свободная больная рука, которая будет выполнять роль ветрозащиты для микрофончика. Кстати, друзья, если кто переживал за мою руку, коротенькие новости о состоянии моего здоровья. Я тут сходил, сделал МРТ, и доктор написал мне на 2 страницах мелким шрифтом мой диагноз. Я когда прочитал диагноз, понял, что руку проще отпилить совсем, потому что страшно было читать, что там оторвано, где гематомы, где что торчит и чего они там не досчитались. Самое главное, они не досчитались в моем плече 3 связочек. Это печально. Но будем как-нибудь восстанавливать. Сейчас продумываю план лечения. Ну ладно, не будем отвлекаться на ерунду, продолжим обсуждать пи***ц, происходящее в мире. Еще один забавный ролик представил президент Швейцарии Ален Барсе, точнее уже бывший президент, чтобы сообщить об уходе со своего поста. Бывает, президент уходит со своего поста и еще смешные ролики выпускают. В общем, президент Швейцарии избирается сроком всего на 1 год, но при этом не является главой государства. В течение этого срока он просто первый среди равных членов швейцарского правительства, Федерального совета. Именно этот совет, назначаемый парламентом, и считается коллективным главой государства. А президент Швейцарии, ну, это как бы лидер или, скорее, координатор министров. При этом отдавать им приказы и распоряжения он не имеет права. Он просто руководит своим министерством, ну, или федеральным департаментом, как их называют в Швейцарии. В состав Федерального совета входит 7 членов, каждый из них имеет право стать вице-президентом, а на следующий год и президентом страны. Обычно члены совета меняются раз в несколько лет, но Берсе был долгожителем по швейцарским меркам. В правительстве он работал с 2012 года, а в 2018 уже успел побывать президентом. Так что теперь он может позволить себе такое эмоциональное прощание. К слову, Берсе всего 51 год. И кажется невероятным, да, но в мире существуют страны, которыми правят относительно молодые политики. Да, не дедушки. Не дедушки. Мы сейчас, конечно, про американцев говорим. Мы, конечно, сейчас. А вы что подумали? Да, друзья, ну раз мы с вами заговорили о президентах, давайте вспомним и нашего. Шансы запомниться вам, да и всей России, примерно таким молодым и прогрессивным президентом когда-то были и у Дмитрия Анатольевича Медведева. Но он выбрал другой путь. И в историю он теперь войдет как автор одного из самых людоедских Z-каналов эпохи путинских войн. 3 января, похоже, едва еще отлично отпраздновав, скажем так, Медведев решил прокомментировать удар по Белгороду. Но не напрямую, а через оскорбление французов. Он назвал их лягушатниками и вы***ками и намекнул на их нетрадиционную ориентацию. Во всяком случае, у тех, кто работает в МИДе Франции.
Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники воевали с нами. И вообще эти п***ры, не пионеры типа. И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это право на самооборону. Мразь. В***ки. Уроды.
Вообще неопытному читателю может показаться, что Дмитрий Анатольевич на Новый год, перебрал, да. И, я не знаю... Белочка положила под елку вовсе не орешки в шоколаде, а диагноз. Что-то вроде синдрома Туретта, проявляющегося при выходе из алкогольной комы. Но на самом деле это вполне выверенный кирпичик в глухую стену, раскрашенную под гжели хохлому, которую выстраивает вокруг себя Россия. И вполне соответствует кампании Кремля по искажению реальности. И в этой реальности, как мы знаем, любая атака по Украине — это поражение исключительно военных целей, а любая атака по России — это, безусловно, теракт. Да, вот так вот происходит. Применение кассетных боеприпасов в Белгороде пока никем не подтверждено, да и вряд ли в ближайшее время будет, хотя бы потому, что Россия не допустит никаких независимых расследователей и журналистов. Ну, а значит, Медведеву можно бесконечно разглагольствовать, как проклятые уксисты совершают теракты на территории России. Ну и, конечно, разумеется, не все французы мрази и выпивки, даже с точки зрения Медведева. Есть и хорошие, особенно если они поддерживают дорогого Владимира Владимировича. Уже давно ни для кого не секрет, что Кремль так или иначе поддерживает правые партии в Европе, в их числе национальное объединение Марин Ле Пен. В первый год войны ей пришлось даже откреститься от Путина и даже осудить вторжение России в Украину, но потом она вновь осторожно начала прогонять прокремлевскую риторику. Газета «Вашингтон Пост» на днях написала, что Россия собирается наращивать во Франции антиукраинскую пропаганду и в первую очередь через таких деятелей, как Ле Пен. По данным некой европейской спецслужбы, усилить эту кампанию поручил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В Кремле он отвечает за Украину и часть украинских областей, которые Россия начала считать своими. Как пишет издание, цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО. Пропаганда будет активно вестись, в том числе в соцсетях. Кстати, именно при президенте Медведеве, который никогда не любил не только англосаксов, но и французов, Россия начала переговоры с Парижем о покупке вертолета-носцев «Мистраль». Два этих десантных корабля должны были построить во Франции, а еще два в России уже по лицензии. В Кремле тогда не считалось зашкварным сотрудничество с Западом, а в Елисейском дворце дружба с Россией, даже несмотря на недавнюю войну с Грузией. Но потом случился Крым, а Россия из-за санкций осталась уже без построенных мистралей. Франция тогда вернула Москве деньги, а военные корабли перекупил Египет. Ну и еще один удивительный экспонат эпохи Медведева – это автомобиль «Волга Сайбер». По сути, это, конечно, никакая не «Волга», а американский «Крайслер» на платформе 2001 года. Американцы продали России лицензию и сборочную линию примерно за 150 миллионов долларов. У нас эту как бы «Волгу» строили на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Ну, не то чтобы это была какая-то уж плохая идея, но модель похоронил кризис 2008-2009 годов. И всего было выпущено меньше 10 тысяч «Сайберов». Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что Минпромторг России обещает возродить «Волгу», нашу любимую. Министр Мантуров заявил, что автомобили под этой маркой вновь начнут выпускать уже в середине 2024 года. ТАСС скромно добавляет, что индустриальным партнером по производству выбран зарубежный автопроизводитель. Да, ну то есть импортозамещение и полная локализация опять почему-то не удались. Хотя о них у нас бубнят с 2014 года, со времен самых первых санкций. По словам Мантурова, новая «Волга» будет обладать современным обликом, но сохранит еще советский логотип с оленем. Да, ну вы поняли, главное, чтобы шильдик был тот самый, а остальное приложится, в том числе иностранные технологии. Ну и, похоже, по дорогам России скоро будет разъезжать еще один китаец с переклепанным значком по цене в два раза выше, чем на родине в КНР. Мантуров также сообщил, что самолеты Суперджет и МС-21 объединят под новым брендом. Зачем это нужно, не очень понятно, но я почти уверен, что это будет очередное название, отсылающее к советским временам. Ну, будет какой-нибудь Гагарин или нечто подобное. Если помните, тот же Мантуров обещал, что к 2030 году российские авиакомпании получат более 1000 гражданских самолетов. Среди них 142 новеньких Суперджета и 270 МС-21. При этом ни одного полностью импортозамещенного Суперджета до сих пор не существует в рабочем состоянии. В прошлом году один из них тестировали, но на французских двигателях. Ну, а Суперджет на российских двигателях ПД-8 должен полететь только в этом году. Вот такие вот у нас, друзья, замечательные новости импортозамещения. Интересно, выбран ли уже тот счастливый китайский автопроизводитель, чьи машины теперь начнут массово закупать и клеить на них любимый всеми логотип «Волга» с оленем? Зато что России удалось импортозаместить, так это браузеры. Ну и теперь на отечественные браузеры потихоньку заставляют переходить пользователей. Ну, пока не прямым запретом на Chrome там или Safari, а с помощью экономического принуждения. Итак, банк Тинькофф начал предупреждать своих клиентов, что скоро для совершения покупок в интернете, а точнее для оплаты карты, нужен будет сертификат Минцифры. И предложил переходить на Яндекс.Браузер и Атом, потому что там эти сертификаты уже есть. Пресс-служба Тинькофф подтвердила, что эта информация достоверна и пояснила, что сертификат помогает определить безопасность и надежность сайтов. Ну, вы понимаете, да? Только российский браузер с маленьким виртуальным товарищем-майором может сказать, насколько безопасен сайт. Сайт банка также предлагает установить корневой сертификат прямо в операционную систему вашего компьютера или смартфона. В противном случае Тинькофф грозит проблемами с оплатой покупок, переводом денег, работой своего сайта и так далее. Ну а в прошлом году тем же самым занимался Сбербанк и еще целый ряд российских сайтов. В общем, как вы понимаете, друзья, товарищ майор очень хочет знать, не купили ли вы себе случайно на Озоне розовый дилдо вместо елочной игрушки. Без этого товарищ майор буквально не может спокойно спать. Потихонечку, маленькими шажками мы идем к прекрасному северокорейскому интернету. Ну а что там в бездуховной Америке? Президент Гарварда Клодин Гей, которую обвинили в плагиате научных работ и терпимости к антисемитизму среди студентов, подала в отставку. Она решила вернуться на позицию рядового преподавателя. Гей рассказала, что ее почтовый ящик заполнили письма с угрозами убийством. Более того, ее назвали «ни**ром» бесчетное количество раз. И все это на фоне обвинений в неспособности бороться с юдофобией в университете. Ну и экс-ректор теперь надеется, что после отставки нападки на нее и на Гарвард прекратятся. Клодин Гей, если кто не знает, это первый чернокожий президент в истории Гарварда, но она пробыла на этом посту всего полгода. Это самый короткий президентский срок за все 387 лет существования университета. Что здесь можно сказать? Проблема, мне кажется, не в ее расе, и в поле и во всем остальном, а проблема в том, что она, во-первых, спи***ла свою научную работу, а там нашли огромное количество заимствований. Американский диссернет у них тоже такой есть. Вот. И оказалось, что она просто спи***ла прямо целыми блоками, копировала из других работ свою научную работу. А второе, что развели черт знает что в университете, начали отваливаться спонсоры, антисемитизм, который просто открыто там проявлялся, никак эти все истории не пресекались, хотя это можно было просто пресечь очень просто и быстро. То есть видно, что эта милая дама находится не на своем посту. Ну и писать ей за это различные угрозы и называть ее еще и бесчетное количество раз, конечно, недопустимо. Нельзя на одни глупости отвечать другими глупостями и на одно непотребное поведение отвечать другим непотребным поведением. Нужно быть всегда выше и мудрее. Надеюсь, с новым президентом Гарварду больше повезет. Друзья, небольшое объявление. Хочу напомнить, что в прошлом году я начал делать путеводители. Путеводители по разным странам. Я делюсь своим опытом. В прошлом году я посетил... уже не помню, или 42, или 43 разные страны, у меня было 140 перелетов, то есть я все свое время провожу в самолетах, провожу в дороге, и многие места на нашей планете, как мне кажется, я знаю очень хорошо. Я решил сделать путеводители по тем городам, которые мне лучше всего знакомы. Городов таких будет много, пока у нас вышел Амстердам, Берлин, Дубай, Тель-Авив. Скоро появится Лондон, Стамбул, Париж и еще много других городов. Будет, кстати, путеводитель отдельный по Японии. Это не простые туристические путеводители с какими-то советами из Википедии и банальными фактами. Это мой личный опыт. Я рассказываю про отели, которые я протестировал и которые мне не стыдно порекомендовать. Я рассказываю про хорошие кофейни, про рестораны, про то, как пользоваться городом, как вызывать такси, где там что покупать, какие-то интересные свои находки, наблюдения, интересные истории. В общем, мне кажется, это довольно ценный и полезный опыт, поэтому если вы собираетесь посетить один из городов, по которому у меня уже есть путеводители, то я настоятельно рекомендую путеводитель купить. Также вы можете купить его в подарок, у нас есть подарочные сертификаты. Покупать можно как с российских, так и с иностранных карт. И еще, что очень важно, путеводители постоянно обновляются, потому что город живет, открываются одни места, закрываются другие, что-то портится, что-то, наоборот, становится лучше. Поэтому по мере того, как я продолжаю путешествовать, я обновляю старые путеводители и постоянно что-то в них добавляю. Так что покупайте, и мне, конечно, не пожалеете. Получилось, на мой взгляд, очень неплохо. Все ссылочки будут в описании. Хорошая новость для тех, кто хотел с Микки Мауса, друзья. У компании Walt Disney истекли авторские права на самую раннюю версию этого мышонка. Речь идет о персонаже, который появился в мультфильме 28-го года «Пароходик Вилли». По законам США срок действия исключительного права на произведение составляет 95 лет. И теперь образ считается общественным достоянием, и его можно бесплатно использовать как угодно. «Пароходик Вилли» не первый, а третий мультфильм Диснея с Микки Маусом. Но два первых мультика были немыми и запомнились разве что знатокам или тем, кто видел их премьеру. А вот свист Микки на пароходе уже вошел в историю. Так что теперь, друзья, вы можете совершенно спокойно взять Микки Мауса и печатать его на футболках, как угодно. Только не нового Микки Мауса, а того старого. Он, правда, и так выглядит, как китайская подделка до настоящего Микки Мауса, но тем не менее. А тем временем в Беларуси прошла своя полуголая вечеринка. Полиция устроила массовое задержание организаторов и участников костюмированной эротической хентай-пати в одном из клубов Минска. Здесь важно отметить, что это было вообще закрытое мероприятие еще и с возрастным ограничением. Вечеринка проводилась вообще не в первый раз, но только в этом году ей заинтересовались силовики. И задержали около 10 человек, всем им дали от 3 до 15 суток ареста. Тот редкий случай, когда Беларусь в плане репрессий догоняет Россиюшку. Обычно мы у белорусов учимся и смотрим мы в Беларусь как в магический шар, который показывает нам будущее. Но теперь белорусы немножко опоздали и еще не поняли, что проводить вечеринки и веселиться как-то не по уставу, то есть ходить не строем и не маршировать уже нельзя. Можно присесть на какое-то количество суток и получить еще кучу других проблем. Ну и, конечно, немного жаль, что на этой хентай-пати не были замечены легенды белорусской эстрады, например, участники Виа Сябры и Песниры. Без этого аналогия с голой вечеринкой Ивлеевой и присутствием там Киркорова остается неполной. Хотя вообще Киркоров мог бы и прилететь в Беларусь к своему любимому Лукашенко и Коленьке и сходить на их голую вечеринку, чтобы прямо везде отметиться. Год только начался, а претендент на звание «Нёрд года» у нас уже есть. 13-летний американец из Оклахомы первым в мире прошел все уровни классического тетриса 89 года. Уиллис Гибсон дошел до 157 уровня, после чего игра просто остановилась. Все дело в том, что программного кода дальше просто не было. Подросток набрал 999 очков. До него пройти Тетрис удавалось только нейросети. Гибсон рассказал журналистам, что заинтересовался игрой, когда смотрел прохождение на Ютубе. Он начал собирать оборудование для воспроизведения первой версии Тетриса. В частности, он купил консоль Nintendo и старый катодно-лучевой телевизор. Ну а мать подростка рассказала, что ее сын играет в Тетрис около 20 часов в неделю. Ее это устраивает, поскольку он делает и другие вещи. Уиллис постоянно участвует в турнирах по Тетрису, и на них он уже заработал около 3000 долларов. Сейчас это примерно 275 тысяч рублей. Ну что можно сказать? Молодец! Молодец, прошел Тетрис. Я вообще не думал, что в Тетрис еще кто-то играет. Пусть он попробует пройти это. Ну погоди, была такая еще игра. Ну а теперь, друзья, веселая новость. Знакомьтесь, Эмили Пеллегрини. За несколько месяцев в соцсетях на нее подписалось более 150 тысяч человек, а ее фото и видео набирают сотни тысяч просмотров и лайков. Но прикол в том, что никакой Эмили не существует. Образ девушки сгенерировал искусственный интеллект по запросу «Создай девушку мечты для среднестатистического мужчины». Создатель Эмили утверждает, что ей постоянно пишет множество мужчин, в том числе знаменитые миллиардеры и спортсмены, и приглашают ее на свидание. По его словам, на контенте с девушкой мечтой он уже заработал около 10 тысяч долларов. То есть почти 1 000 000 рублей. На самом деле, новость смешная, да, ее растиражировали, потому что там красивая девушка, можно ее растиражировать, ребята хайпуют, думаю, еще больше получат подписчиков. Но ничего нового здесь нет. Огромное количество аккаунтов, в том числе в Инстаграме, на Ютубе и так далее, уже давно ведется нейросетями. Нейросети генерируют картинки, генерируют контент. Очень популярны, кстати, различные котята и щенята. Есть просто, действительно, есть аккаунты, где... какие-то милые вот эти вот щеночки в одежде, которые вот похожи на людей, какие-то котята, они набирают миллионы и десятки миллионов лайков. Они приносят огромные деньги своим создателям. Этих аккаунтов тысячи, наверное, десятки тысяч, потому что они генерируются просто бесконечно. Все засирается вот этими однотипными милыми картинками, и я чувствую, скоро через них будет очень сложно пробиться. Ну, и это же касается людей, да, есть множество аккаунтов, где нарисованные девушки, обнаженные, не очень обнаженные, делают разные вещи, и многие, общаясь с ними, не подозревают, что общаются они с девушками виртуальными. Кстати, фотографии виртуальных девушек сгенерированные уже даже используют некоторые мошенники в приложениях знакомств. Все почему, да, потому что когда всякие жулики от имени прекрасной девушки знакомятся с мужчиной, чтобы его дальше развести, мужчина, ну, просит, покажи мне свою фотографию, пришли фотографии, а дальше эти фотографии начинают пробивать. И, как вы понимаете, если вы берете фотографию из интернета, то очень легко найти, что эта фотография уже где-то была опубликована, и разоблачить мошенника. Так вот, теперь они генерируют эти фотографии нейросетью, потому что создается ощущение общения с реальной девушкой. Ну, она его спрашивает, как ты хочешь, чтобы я сфотографировался? Он говорит, хочу фартучки на кухне. И нейросеть генерирует девушку фартучки на кухне. После чего мужчина получает то, что он заказывал, и даже не может предположить, что это просто генерирует всю нейросеть. Ну, а дальше начинается развод. Вообще, я думаю, что в ближайшее время социальные сети, всякие Ютубы, Инстаграм и так далее, должны придумать какой-нибудь алгоритм, который бы отсекал сгенерированный контент от контента, созданного человеком. Потому что я, например, не очень хочу смотреть на бесконечный мусор, который генерируется нейросетью, и ты уже даже смотришь и не знаешь, этот пейзаж, например, красивая гора, она существует, или это просто очередной плод воображения каких-либо нейросетей. Хочу отделение. С другой стороны, сейчас начнется гонка, нейросети будут обходить эти фильтры будут становиться умнее, нейросети будут становиться умнее, а потом роботы нас всех захватят, поработят, и не будет у нас никаких соцсетей. Будем работать на рудниках и добывать литий для батарей. А британская полиция тем временем начала расследование виртуального изнасилования. Аватар школьницы подвергся сексуализированному нападению со стороны группы взрослых мужчин в метавселенной компании Meta, которая в России считается экстремистской. Да, это цукерберговская вот эта вот штука от Фейсбука. В общем, что же случилось? В момент атаки на девушке была VR-гарнитура. В полиции заявили, что школьница получила ту же психологическую и эмоциональную травму, что и человек, подвергавшийся изнасилованию в реальном мире. А дело начали расследовать на фоне обсуждения в Британии закона о безопасности в интернете, который предусматривает защиту несовершеннолетних. Но наказать пользователей, которые напали на аватар школьницы, пока вряд ли получится. В законодательстве под изнасилованием подразумевается лишь физический контакт. Ну а вообще, миру предстоит довольно скоро сильно менять законы, потому что грань между реальным и виртуальным мирами, она стирается, и как быть с преступлениями виртуальными, в том числе и с насилием, предстоит еще определить. Думаю, нас ждет очень интересная дискуссия. Что такое виртуальное изнасилование, действительно оно причиняет те же травмы, сопоставимое должно быть наказание или нет. В общем, придется найти ответы на многие вопросы. Ну, тот же самый буллинг, например, он может быть как реальный, так и виртуальный, а вот с насилием пока не очень понятно. Кстати, здесь интересно, а что делать с виртуальными избиениями, особенно в некоторых играх, где без этих избиений и виртуальных убийств никак не обойтись. Здрасте, пришла замечательная женщина с собачкой. А, она тут разворачивается. Она тут разворачивается, а я здесь с снимаю. Ох, хорошая картинка. Жизнь вокруг кипит. Так, друзья, мы перенесемся в США. Там суд впервые рассекретил документы о связях финансиста Джеффри Эпштейна с целым рядом политиков и знаменитостей. Дело в том, что Эпштейн не просто финансист. В 2019 году суд признал его виновным в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью организации проституции. Поэтому к списку его приятелей, а тем более к списку предполагаемых вероятных клиентов, такое пристальное внимание. Многие имена из этого списка уже были известны. Например, экс-президент США Билл Клинтон, актер Леонардо Ди Каприо, певец Майкл Джексон, миллиардер Билл Гейтс, британский принц Эндрю, это брат нынешнего короля, и многие другие. Но их впервые опубликовали именно по решению суда, а не в рамках утечек в СМИ. Всего планируется рассекретить еще примерно 200 имен, в том числе звезд и политиков. Однако присутствие имени в списке не означает, что этих людей в чем-то обвиняют. Что же касается британского принца Эндрю, то благодаря Эпштейну он оказался втянут в скандал, который длится уже много лет. У России, по данным британских СМИ, даже мог быть компромат и, соответственно, рычаг давления на него. А подробнее о приключениях члена королевской семьи вам расскажет, ну кто? Кто у нас главный по королевской семье? Конечно, Костя Пинаев из Лондона. Кость, привет! Рассказывай, что там у вас происходит.
Всех с Новым годом! Как обычно, с вами из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Если вам кажется, что у вас год криво уже начался, то бывает еще хуже. Например, у королевской семьи. Это, кстати, уже традиция. Ну, то есть в прошлом году, в начале января, вышла автобиография принца Гарри. В этом году проблема другая, но опять же довольно ожидаемая. На этой неделе из судебного шкафа американского правосудия выпали документы, связанные с принцем Эндрю, то есть родным братом короля Чарльза. А дело в том, что у нас была опубликована первая порция документов про людей, связанных с Джеффри Эпштейном, американским миллиардером, который повесился, я напомню, в тюремной камере в 2019 году, пока он ждал суда по очередным обвинениям в секс-трафикинг, ну то есть торговле секс-услугами. Эти документы в очередной раз генерят массу неудобных вопросов самому принцу Эндрю, ну а также всему институту монархии. А еще они окончательно похоронили какую-либо надежду на то, что принц Эндрю у нас когда-нибудь вернется к публичной жизни в Великобритании. Вы наверняка слышали про Джеффри Эпштейна. Это был довольно известный американский миллиардер и, главное, светский лев. А вместе с британской партнершей Джилейн Максвелл они проводили бесконечные вечеринки по всему миру все 90-е и нулевые годы. Посещали эти вечеринки буквально все, от Трампа и Клинтона до профессора Хокинга и принца Эндрю. Первые проблемы у Эпштейна начались еще в 2005 году, когда во Флориде началось расследование о его связях с несовершеннолетней. В ходе расследования было идентифицировано аж 36 девушек, с которыми у миллиардера были связи. Некоторым из них было 14 лет. Миллиардер тогда признал свою вину, пошел на сделку со следствием и в результате довольно противоречивого процесса отсидел 13 месяцев в тюрьме. Уже повторные и более серьезные обвинения ему и его партнеру Джилейн Максвелл были выдвинуты в 2019 году. Эпштейн тогда повесился в камере, ну а Максвелл получила 20 лет тюрьмы. Нам в данном случае интересен один из друзей Эпштейна, это принц Эндрю, брат, еще раз напомню, принца Чарльза, которого по касательной задело этим процессом еще несколько лет назад. Несмотря на то, что принц представлял монархию, дружба с миллиардером, осужденным за связи с несовершеннолетними, была ему дороже. Поэтому даже после того, как Эпштейн громко и публично отсидел, признал свою вину и вышел, принц Эндрю продолжал дружить и даже останавливался в его доме в Нью-Йорке. А чуть позже одна из бывших работниц Эпштейна, Вирджиния Джеффрея, судилась с миллиардером и в ходе расследования рассказала о том, что ее аж трижды заставили переспать с принцем. Причем один из разов случился еще тогда, когда ей было 17 лет. В 2019 году в результате обнародования вот этих всех документов скандал был уже на всю Британию. Принц Эндрю тогда все отрицал и говорил, что вообще эту женщину никогда не встречал. Страсти не угасали, и в ноябре 2019 года принц Эндрю решил навсегда покончить со слухами и дать интервью BBC, в котором все рассказать, вот как было. В итоге получилось интервью по масштабу провала, сопоставимое с провалом Петрова и Баширова. Например, на утверждение жертвы, что принц прекрасно знал, что он что он делает, и потел как не знаю кто, принц Эндрю рассказал всему миру, что это все полный нонсенс, потому что в те годы он физически не мог потеть после того, как получил слишком много адреналина на войне в Фолклендах. Провал был настолько очевиден, и принц Эндрю стал настолько токсичной фигурой, что уже через пару дней от его патронажа начали отказываться одна за другой благотворительные организации. В итоге принц Эндрю официально сложил свои королевские полномочия и больше интервью не давал. А королева отобрала официально у него все регалии. Этот кейс еще долго и медленно кипел на бэкграунде. В 2021 году Вирджиния Джуффре подает в суд на принца Эндрю. После долгих юридических попыток не доводить дело до суда и отнекаться, в феврале 2022 года принц Эндрю уже без королевских титулов договаривается с жертвой во внесудебном порядке. Часть сделки заключалась, кстати, в том, чтобы принц Эндрю перевел большую сумму благотворительной организации, которая занимается тем, что защищает жертв насилия. С тех пор принц Эндрю почти не появляется на горизонте. Ну, только когда кто-то даст очередное провальное интервью, все вспоминают и цитируют выдержки из его провального интервью BBC. И теперь с выходом очередного раунда документа скандал в очередной раз появился на поверхности. Принц Эндрю аж 69 раз был назван в документах. Выяснилось, что он неделями оставался у миллиардера, уже даже после того, как тот отсидел. Как итог, сейчас усиливается давление на монархию и на полицию. Грэм Смит, это глава у нас группы «Республика», заявил, что он в очередной раз подал заявление в полицию Лондона. Цитирую. «Я призываю полицию еще раз открыть это дело. Я призываю парламентариев обсудить эту тему в парламенте. И я призываю Чарльза сделать публичное заявление перед прессой и с возможностью задать вопросы». Конец цитаты. А вы говорите «принц Гарри». Там других проблем хватает. В общем, надеюсь, у вас год начался лучше, чем у монархии. Еще раз вас с наступившим. До новых встреч. Пока-пока.
Кстати, еще один забавный момент. С публикацией вот этого списка фигурантов дела Эпштейна вышло неловко, потому что некоторые либеральные СМИ, как западные, так, кстати, и российские, упомянули в этом списке Дональда Трампа, причем некоторые упоминали его прямо на первых местах. Хотя, как заметило новостное издание Михаила Светова, экс-президент США там упоминается лишь в протоколе допроса единственного свидетеля, и этот свидетель говорит о непричастности Трампа к преступлениям Эпштейна. Кроме того, демократические СМИ написали, что одна из жертв Эпштейна раньше работала в закрытом клубе Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, и лишь потом ее переманили к сутенеру. Однако о том, что Трамп запретил Эпштейну посещать свою резиденцию, они предпочли умолчать. Ну, еще надо напомнить о словах адвоката 70 жертв Эпштейна в 2018 году. Тот утверждал, что Трамп был единственным, кто взял трубку и согласился говорить о вероятных преступлениях сутенера.
Единственное, что я могу сказать о Дональде Трампе, это то, что он единственный, кто в 2009 году, когда я разносил множество повесток в суд и отмечал людей, с которыми я хотел бы как минимум поговорить, он был единственным, кто взял трубку и сказал, что готов со мной говорить столько, сколько я посчитаю нужным, и готов сообщить мне все, что мне нужно знать. Информация, которую он предоставил, была очень полезной, и не было никаких признаков того, что он каким-либо образом вовлечен во что-то такое.
В общем, некоторые СМИ и журналисты действуют излюбленным методом. Если видишь перед собой республиканца, если видишь своего врага, то, как говорится, на войне все средства хороши. Можно его приплетать где угодно, читатели не будут особо разбираться, можно манипулировать фактами. К сожалению, многие СМИ сегодня этим грешат. Вообще сложно читать новости, потому что все приходится перепроверять. Если раньше для чего вообще СМИ изобрели? Для чего нужны журналисты? Журналисты, они как бы, по идее, должны были переваривать информацию и людям эту информацию выдавать в каком-то понятном для потребления виде, чтобы человек расслабленно открывал газетку и читал, что происходит. Но сегодня непонятно, что читать, непонятно, кому верить. И даже СМИ, которые вроде как должны были иметь какую-то репутацию, которые много говорили о своих журналистских стандартах, они позволяют себе такие довольно гнусные манипуляции. Можно сколь угодно не любить Трампа, но в данном случае нужно внимательнее относиться к материалу, который они подают. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ситуация с обстрелами в Белгороде остается напряженной. Он предложил гражданам, которые боятся оставаться в столице региона, эвакуироваться вглубь области. По его словам, людей на автобусах отвезут в пункты временного размещения в Губкине и Старом Осколе. Это крупнейшие, ну, после самого Белгорода, города региона. И там беженцам предоставят хорошие номера и горячее питание. А находиться они смогут столько, сколько потребуется. Если же мест белгородских ПВР не хватит для всех, власти обратятся за помощью к губернаторам соседних регионов. По словам Гладкова, некоторые из них уже предлагали свою помощь. Свои намерения приютить белгородцев подтвердили губернаторы Курской, Липецкой и Калужской областей.
Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. С утра был на тех улицах, которые ночью получили повреждения в результате обстрелов мирных жилых кварталов Белгорода. Встретился с людьми. Мы усиливаем работу, потому что видим, что объем, необходимый, который выполнить, его становится больше. Зима, понижение температуры. Некоторые семьи пишут: нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место. Что для этого нужно сделать? Нужно обратиться или ко мне, приемной губернатора, или приемную мэра города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова, или по телефону 122 или 112. Мы на сегодняшний день готовы в этот же день вас перевести в Старый Оскол в Губкин. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения в области. Значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам соседних регионов, для того, чтобы нам они оказали посильную помощь.
За 2 года войны с Украиной власти впервые объявили об эвакуации жителей столицы региона в международно признанных границах России. Издание агентства напомнило, что с таких же предложений о добровольном выезде начался вывоз людей из приграничного города Шебекино и из сел Грайворского района. О запуске проекта по переселению жителей Белгородской области сообщила и Ксения Собчак. Она пообещала обеспечить обратившихся к ней людей проживанием в других регионах сроком на 3 месяца. Ну а летом прошлого года аналогичную помощь Ксения Собчак предлагала жителям Шебекино. Ну а тем, кто решил остаться, белгородские власти рекомендовали крест-накрест заклеивать скотчем стекла на окнах, чтобы осколки не разлетались от ударной волны, примерно как в годы Великой Отечественной. И, конечно, когда читаешь подобные новости, лишний раз поражаешься то, до чего мы дошли. Интересно, когда у белгородцев и других жителей России начнут возникать вопросы, а нахуй все это было нужно? Какие цели у этой знаменитой спецоперации? А нужна ли она вообще? И не пора ли войну заканчивать, чтобы не надо было никуда переселяться, чтобы не надо было заклеивать окна, чтобы не надо было слушать сигналы воздушной тревоги, бежать в укрытие и переживать за свое здоровье и здоровье своих близких. Протоиерея Алексея Уминского, который выступал против войны в Украине, сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохловском переулке в Москве и даже запретили в служении. По данным журналистов, причиной стали интервью священника бывшему главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Уминский рассказывал, что 24 февраля 2022 года был в ступоре и называл происходящее ужасным. Он советовал верующим вместо храмов, где молятся за победу, искать священников, которые больше молятся о мире.
Когда вот вы спросили про 24-е, я сразу вспомнил, что я почувствовал, когда Норд-Ост был. Я почувствовал ровно то же самое. Вот это вот страшное чувство беспомощности, этот пресс жуткий внутренний и абсолютное непонимание, что делать дальше. Знаете, вот позицию мира, ее не надо обосновывать, ее не надо доказывать, ее не надо аргументировать. Просто позиция мира – это позиция мира. Вот. А все остальные позиции, они должны быть аргументированы. Угу. И вот эти позиции, они хорошо аргументированы историей, патриотизмом, нашими русскими святыми, Александром Невским, вот нашими победами на Балканах, в защите христианских ценностей и так далее и тому подобное.
Нельзя историю, в которой происходят военные действия, но принимать со счастьем, с радостью и с аплодисментами. Нельзя, это горе. Это горе для очень многих людей, настоящее реальное горе. Война не делает никого лучше. Ни один народ в этой войне, противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, не становится щедрее. Нет. Ничего этого не происходит. А происходит все ровно наоборот. идет война, и все, включенные в эту войну, заражаются этой войной.
До начала войны Уминский призывал власть проявить христианское милосердие и допустить врачей к Навальному. Он был свидетелем защиты на процессе по ликвидации правозащитного международного мемориала. А еще выступал в поддержку политзаключенных, в том числе фигурантов дела о митингах за честные выборы в Москве в 2019 году. Настоятелем храма Троицы вместо Уминского стал протоиерей Андрей Ткачев, который активно, наоборот, поддерживает вторжение в Украину.
Война не началась. Война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идет, тут просто сволочь. Потому что 8 лет подряд, начиная с беркутят, которым с двухстволки в лицо стреляли с 5 метров, они потом после двухмесячных операций приходили еще тогда ко мне в храм с лицом таким, как в фильме ужаса. Это были первые жертвы Майдана. Если бы не сделали ничего, через 2 года полетела бы сюда, без всякой пощады, без всякого предупреждения. И если бы они сюда зашли, резали бы нас с вами и кровью крыши мазали. Если народ к Богу не обратится, как бы, то лукавый, но будет нас как бы всех вместе и поодиночке как бы щелкать, как орехи. А есть такое универсальное слово – покаяние. Молитва должна быть Богу. Как Суворов писал, без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Это нужно сейчас, это наука побеждать, она же там из этого состоит. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, ух, не потому, что хочется, а потому, что надо. Потому что делаем мы вообще в жизни не то, что хочется, а то, что надо. Есть такое слово «надо».
Вот такие вот... Давно назревшие кадровые перестановки в РПЦ. Но есть и хорошие новости. В Белгородской епархии разрешили бесплатно отпевать людей, погибших во время обстрелов. Такой подарок белгородцам решил сделать сам патриарх Кирилл. 1 января он созвонился с местным митрополитом Иоанном. Они обсудили ситуацию после удара по Белгороду, который 30 декабря унес жизнь 25 человек. Патриарх Кирилл выразил удовлетворение духовно-нравственным состоянием белгородской паствы и распорядился в случае необходимости отпевать и хоронить умерших от обстрелов за счет заведения, то есть за счет самой белгородской епархии. Я, конечно, человек далеко не верующий, и плохо знаю, какие порядки там в ООО РПЦ заведены, но мне всегда казалось, что по необходимости и так должны отпевать и все остальное бесплатно. Ну, то есть, если у человека нет денег, зачем, ну, зачем с него брать, зачем... То есть церковь у нас не самая бедная. Если посмотреть на наряды и автопарк нашего духовенства, то понимаешь, что денежки там есть. Уж отпевать-то людей, особенно нуждающихся, можно было и бесплатно, и без особых распоряжений. Но без бумажки ничего не получается, теперь бумажка есть. И, как минимум, отпевать будут бесплатно. Так, пришла бабушка с велосипедом, и меня немножечко сдвинули. В РПЦ, кстати, не уточнили, можно ли бесплатно отпевать только погибших 30 декабря, или речь идет о всех жертвах войны в регионе. Но прифронтовой Белгород практически ежедневно продолжают обстреливать, гибнут мирные люди, получают ранения, разрушаются дома. Ничего в этом хорошего, конечно же, нет. Российскую пропаганду на этой неделе встревожил тот факт, что польский шахматист Ян Кшиштоф Дуда не пожал руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину. А это произошло еще в конце декабря на турнире в Узбекистане. Ну и, как вы понимаете, Дуду немедленно раскритиковали в России, в том числе люди, совершенно не имеющие отношения к шахматам. Например, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал поляка невоспитанной свиньей, а бывший боксер, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев, глубокомысленно заметил, что Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть. Ну а комментатор Губерниев просто назвал гроссмейстера дураком. Но польские СМИ быстро сообразили, в чем тут дело. Оказывается, Хисматуллин вместе с другим Z-шахматистом Корякиным неоднократно ездил на фронт и отвозил туда оружие, в частности, дроны для убийства украинцев. Дуда на турнире в Самарканде в общей сложности сыграл партию с 9 россиянами. И 8 соперникам он руку пожал, а вот Хисматуллину почему-то не пожал. И, внимание, загадка от Жака Фреско. А что случилось? Ну и позже Корякин фактически подтвердил эту версию.
Денис мой тренер, с которым мы занимаемся уже много лет. Много успехов было достигнуто благодаря нашей совместной работе. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию. Мы вместе ездили к нашим бойцам, вместе передавали им гуманитарную помощь.
Он также опубликовал комментарий самого Хисматуллина, который сказал, что не согласен с решением Дуды не подавать ему руки, но уважает его. Россиянин попросил не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом. Хисматуллин признал, что посещал так называемую зону СВО с гуманитарными миссиями, но про дроны почему-то ничего не рассказал. И добавил, что шахматный сайт Chess.com запретил ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность. А теперь, друзья, мы перейдем к новостям репрессий, потому что каждую неделю происходит что-то удивительное. Например, на этой неделе на хозяев квартиры в Великом Новгороде составили протокол о дискредитации российской армии из-за умной гирлянды, которая взбунтовалась и решила устроить политическую диверсию. Гирлянда оказалась слишком умной. В общем, незадолго до Нового года новгородец по имени Андрей увидел на Ютубе рекламу умной новогодней гирлянды с бегущей строкой. Как пишет база, мужчина заказал ее на Алиэкспресс вместе со светодиодной лентой, скачал к ней прошивочку и повесил украшение на своем балконе. В общем, ничто не предвещало беды. Но ровно в полночь 1 января разноцветная надпись «С наступающим Новым годом» сменилась на лозунг «Слава Украине». В общем, соседи оказались бдительными стукачами, моментально донесли на своего вчерашнего товарища полицию. Уже 1 января в дом Андрея постучали. Полицейские составили на него протокол о дискредитации. Слишком умную и разговорчивую гирлянду отобрали. Мужчина, конечно, попытался объяснить, что он тут совершенно ни при чем, а гирлянду могли взломать через Wi-Fi. Кстати, на форуме с обсуждением товара несколько человек жаловались на такую же проблему. И в новогоднюю ночь купленные ими умные гирлянды тоже показывали лозунг «Слава Украине». Один из пользователей форума даже написал, что автор прошивки гирлянды просто родом из Харькова. И таким способом он якобы решил отомстить россиянам за удары по украинским городам. Но, как вы понимаете, добраться до этого хитрого украинца, который совершил диверсию у российских следователей, не получается и полицейских, а план выполнять надо, тем более год только начался. Пора заново зарабатывать себе премии. Так что, чувствую, отвечать за выходки умной гирлянды будут покупатели. А там пойди доказывай, взломали твою гирлянду, не взломали. Ну, вообще, согласитесь, довольно красивая политическая диверсия, если действительно какой-то смышленый украинец написал прошивку, выложил ее в сеть и дал скачать незадачливым покупателям из России, и в нужный момент пошла не та надпись, то это очень красивая диверсия. Интересная новость из Томска. Город из-за маразма с традиционными ценностями лишился одной из своих самых забавных достопримечательностей – скульптуры любовника, которая больше 20 лет перемещалась по балконам и окнам города. Она обыгрывала сюжет анекдота, в который муж возвращается из командировки и застает врасплох жену и ее любовника. Арт-объект был создан 14 февраля еще 2001 года местным художником Олегом Кислицким. Фигура любовника кочевала по Томску с балкона на балкон и меняла трусы. Последние 7 лет она провисела на фасаде музея истории Томска. Но перед Новым годом горожане заметили, что любовник со стены музея исчез. И как потом объяснили музейщики, им трудно стало объяснять смысл арт-объекта детям, ведь теперь они обязаны поддерживать концепцию семьи как одну из традиционных ценностей. Музей, правда, пообещал, что постарается найти любовнику другое место. Видимо, теперь его спрячут в музейный шкаф. Да, а вообще, конечно, с каждой неделей я все больше удивляюсь, до какой жопы мы можем докатиться с традиционными ценностями и всем остальным. Добрались уже до анекдотов про любовника. В общем, была у Томска красивая, интересная история, интересная достопримечательность, классная скульптура. И могла и дальше она висеть, тем более ничего в этом страшного не было. Но, видите, у кого-то скрепы разогнулись, видимо, теперь не будет никаких любовников, все перестанут изменять, семьи станут крепкими, исключительно гетеросексуальными, никаких вот этих вот виляний и вихляний не будет. И заживем. Наконец-таки в Томске устранили последнюю проблему. Убрали памятник нетрадиционно скрепный. Но если вы думаете, что на этом борьба с врагами закончена, то нет, конечно, борьба идет по всем фронтам. Например, в Доме культуры города Порхов, это в Псковской области, запретили все дискотеки. А все из-за песни Верки Сердючки. И даже пообещали наказать диджея, который ее включил. Анонимные стукачи написали донос в группу «Подслушано Порхов». И в комментариях пришлось оправдываться директору Дома культуры. Она пообещала, что диджея накажут, хотя он не имел злого умысла. А песня «Гулянка» случайно просто не была удалена из плейлиста. Много лет под нее танцевали и, видимо, не почувствовали веяния музыкальной моды, забыли ее убрать. И вот на тебе, оказывается, это вражеская песня. И кошмар, истерика, доносы, доносчики, стукачи теперь требуют крови. В общем, друзья, пока Беларусь перенимает у России практику наказаний за голые вечеринки, Россия перенимает у Беларуси формат преследований за неправильные песни и гирлянды. Я напомню, кстати, в Беларуси очень их менты любили ходить к уважаемым гражданам на балконы и смотреть, абы там не было ничего бело-красно-белого, что могло напоминать флаг, БЧБ-флаг, это флаг белорусской оппозиции, символ протестов. И маразм там доходил до того, что человека принимали из-за того, что у него там на балконе стояла коробка от телевизора или холодильника LG с этой красной полосой, которая ментам показалась удаленно напоминающей БЧБ-флаг. Да, и когда мы слушали все эти новости, то думали, какой пиздец, какой лютый пиздец творится в Беларуси, хорошо, что у нас не так, и мы надеялись, что у нас до этого не дойдет, но, как видите, дошло. Теперь у нас за гирлянды начали приходить, теперь за неверно поставленную песню, под которую много лет все танцевали на всех корпоративах, на всех вечеринках, то есть песни, которые уже стали, можно сказать, народными, но нет, теперь эти песни, оказывается, исполняют враги России. Скоро начнут ходить по квартирам смотреть неправильные книги, а неправильных книг, как вы понимаете, теперь много. Осталось костры делать на площадях из неправильных книг. И тогда вот точно будет порядок. Тогда уж точно заживем, чтобы ни одна вражина не проскочила, не портила нам жизнь нашу стабильную и прекрасную. Ну и, как вы понимаете, борьба за традиционные ценности не щадит никого, даже опору режима. Мощный жаба-гадюкин разгорелся в Воронеже. Там местные Z-патриоты донесли на единоросса из-за корпоратива с целующимися девушками. В общем, воронежская строительная компания во главе с бывшим депутатом-единороссом Сергеем Гончаровым устроила обычный новогодний корпоратив, и ведущий этого корпоратива был шоумен Александр Рева. Ничто не предвещало беды. Казалось бы, что может пойти не так? Но пропагандисты из воронежского помойного издания «Блокнот» обратили внимание на то, что ранее Рева осудил войну в Украине. Их также возмутило, что на видео с корпоратива танцовщицы изобразили поцелуй. Они даже не целовались, они просто изобразили поцелуй. Они написали кляузу в прокуратуру с требованием проверить организаторов вечеринки на ЛГБТ-пропаганду. Единорос считает, что пропагандисты его оклеветали и пригрозил им судом. В итоге с сайта блокнота публикации с доносами исчезли. Но доносы-то остались. И это, конечно, очередная страничка в книгу маразмов новой России. Грустная новость. Капитан военно-морского флота Владислав Шивашкевич замерз насмерть на своей даче под Выборгом из-за халатности местных энергетиков. Петербургское издание 78 обратились родственники погибшего мужчины после того, как нашли его замерзшим. В его смерти они обвиняют энергетическую компанию, которая 29 декабря отключила электричество в садовом товариществе, якобы из-за снега на проводах. Родственник Шивашкевича рассказал журналистам, что звал его на Новый год в гости, ведь в его доме есть хотя бы камин. Но тот отказался в надежде, что электричество вернут. Уже 1 января мужчина перестал выходить на связь, а 3 числа его тело нашли окоченевшим на пороге дома. Близкие капитана возмущены тем, что энергетики отложили ремонт электросетей на все праздники. В общем, друзья, как вы видите, чтобы умереть военному моряку в России, даже не обязательно воевать. Достаточно просто остаться дома на Новый год. Ну и подобные истории, они происходят в России с завидной регулярностью еще и потому, что у нас за смерть никто особо несет никакой ответственности. Ну, возбудят там какое-то дело, там все там отмажутся, особенно если это несчастный случай. Никаких там гигантских штрафов, ничего нет, особенно когда речь идет с какими-либо там компаниями. Вы наверняка слышали там множество историй из Америки. А, опять мы вспоминаем про Америку. Но вы наверняка слышали, да, там, что если там кто-то поскользнулся в Макдональдсе, если кто-то получил какую-то травму. Потом юристы отсуживают какие-то колоссальные суммы и выбивают какие-то большие компенсации. И это мотивирует различные компании следить там за техникой безопасности. То есть лишний раз обойти дома, убедиться, что если там ребята отключили электричество, убедиться, что там никто не остался дома, потому что они понимают там всю серьезность ответственности. У нас ответственность наступает только если какое-то совсем резонансное дело, какой-нибудь там пожар или еще что-то, или какая-нибудь голая вечеринка. Вот тогда у нас, если что-то доходит до царя, тогда у нас возникает ответственность, все возмущаются, какие-то безумные уголовные сроки всем дают. А такие обычные рядовые истории. Ну, замерз человек и замерз. Ну, провалился в яму и провалился. Ну, упал кирпич на голову и упал. Подумаешь, ерунда какая, дело житейское. А вот когда это дело перестанет быть житейским, и когда виновные в таких историях будут нести настоящую серьезную ответственность, возможно, и количество подобных несчастных случаев сократится. А что там происходит у Лукашенко? А Лукашенко придумал классный закон. Он запретил судить себя и свою родню, когда он покинет пост президента. То есть никогда. В общем, он подписал поправки к белорусской конституции, которые гарантируют неприкосновенность президенту страны после отставки и членов его семьи тоже. Все они сохранят за собой пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью. Какой хитрый закон. В общем, Лукашенко думает, что благодаря этим поправочкам он не будет отвечать ни за какие преступления, которые совершил, пока находился у власти. Также он остается делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики. А когда помрет, то хранить его, конечно же, будут за государственный счет и будут какие-то еще красивые, роскошные похороны. Возможно, даже отпевать будут бесплатно. Но почему-то опыт некоторых других стран СНГ показывает, что авторитарному лидеру не обязательно даже умирать, чтобы его сменщики отменили многие его решения или лишили его наград и званий, которые он сам себе раздал. Так что судьба Лукашенко зависит, конечно, от того, кто будет преемником. И, конечно, меня всегда умиляют люди, которые так легко переписывают Конституцию, так легко в эти Конституции добавляют себе какие-то гарантии, расписывают себе какие-то пожизненные там привилегии и послежизненные привилегии. Они так легко это делают, даже не задумываясь, что когда их уйдут, то следующая власть также легко все это отменит, также легко все это перепишет и будет, конечно, судить, и будет, конечно, за все спрашивать. Поэтому я бы на месте Лукашенко не спешил бы марать Конституцию, только бумагу тратить, перепечатывать. Надо быть более экологичным. В новогоднюю ночь в Челябинске избили приехавшего домой участника СВО. Как пишут Z-пропагандисты, на двоих демобилизованных военных напали несовершеннолетние мигранты. Первым о драке во дворе многоэтажки написал в своем телеграм-канале Z-военкор Воложанин. По его словам, фронтовые товарищи с женами ждали на улице такси, когда к ним якобы пристало пятеро пьяных детей-мигрантов, а потом к ним на подмогу приехали уже взрослые мигранты. Воложанин рассказал, что они оскорбляли женщину, залили военных газом из баллончика, а потом спровоцировали драку, назвав собеседником чушпанами. Военные даже вызвали полицию, но та почему-то не приехала. И после этих публикаций Следственный комитет, конечно же, возбудился и возбудил уголовное дело о хулиганстве против группы иностранных граждан, которые оскорбляли участников войны в Украине и их жен. Параллельно за этих граждан взялись бывшие вагнеровцы, которые отследили обидчиков мобилизованных до их квартир.
Открой окошко! Ты долб***й, там жить будешь нахуй вечно, блядь, в своей квартире.
Я тебе не заварю, блядь! Мы встретимся!
Одного из нападавших суд уже арестовал, остальных отправил по домам, но теперь их ждут не самые приятные гости. Но прокомментировать этот странный случай изволит Олег Кашин. Олег, привет! Комментируй!
Привет, Илья. Уголовные дела, которые берет под свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, это такой особый, буквально святочный жанр. Пожилой сентиментальный мужчина, обладающий достаточной властью, чтобы совершить чудо, сам мониторит новости, смотрит телевизор, выделяя те сюжеты, которые лично его трогают. Я помню, несколько лет назад была удивительная история про исчезновение актрисы Светланы Светличной. История, чуть ли не полностью придуманная редакторами шоу Малахова, где она в итоге и появилась, нашлась. Но Бастрыкин принял это за чистую монету, объявил Светличную в розыск, и когда она нашлась, принял ее у себя в кабинете, и они, согласно сообщению пресс-службы, долго разговаривали о ее папе, который воевал в Великой Отечественной войне. Вообще, тема ветеранов для Бастрыкина также очень важная, личная, наряду с темой детей. Он регулярно обращает внимание именно на эти истории. И я помню, как он, распекая какого-то своего подчиненного, ссылался на собственного батю, который воевал на фронте и был настоящий мужик, не чета нынешним следователям. В общем, Бастрыкин такая довольно опереточная фигура, еще раз повторю, обладающая достаточной властью. И в начале этого года, в новогодние праздники, было два уголовных дела, в новостях, по крайней мере, может, в реальности их было больше, два уголовных дела, которые он взял под личный контроль. В Челябинске группа подростков, мигрантов избила ветерана специальной военной операции. Теперь нужно оговариваться, потому что раньше что такое было ветеран? Пожилой старик, который, значит, с орденскими планками плачет от несправедливости, если он с нею сталкивается. Да, сегодня ветеран – это кто угодно. Любой мужик с татуировками, с каким-нибудь агрессивным взглядом или просто спокойный человек, почему нет, может оказаться ветераном специальной военной операции. Сменилось поколение ветеранов. Вот группа подростков, их называют мигрантами, но это дети мигрантов. Их родители приехали из Средней Азии, из Центральной Азии. Дети уже полноценные россияне. Они избили в Челябинске ветерана СВО. И к третьему дню, сейчас они находятся в СИЗО, а к третьему дню развития этого новостного сюжета я читал уже дословно в пресс-релизе Следственного комитета дословно об ОПГ детей-мигрантов, которые, соответственно, напали на человека. Более того, участников этой ОПГ задерживали, даже если они не были замечены в самом избиении. В общем, большое уголовное дело, и я думаю, сроки там будут ого-го какие. Параллельно в новогоднюю ночь в Петербурге в доме, многоквартирном доме на улице Пограничника Горькавого забили до смерти пенсионера, который спустился к соседям снизу, которые шумели. Там оказалась компания из 9 молодых людей. Они ему там переломали все ребра, кости. Все такое. Его увезли на скорой. В скорой он умер. И Бастрыкин тоже поручил разобраться с этим избиением до смерти. И вот удивительная история. В итоге оказалось, что избитый с переломанными костями пенсионер умер от атеросклероза. И его смерть не связана с теми травмами, которые он получил в злополучной квартире. И в квартире в итоге из 9 задержанных 6 отпустили сразу, троим предъявили мелкое хулиганство. Один оказался вообще несовершеннолетний, его также исключили из уголовного дела. И вот мы увидели неожиданно, да, что в святочных историях Александра Бастрыкина есть некий предел. Если дело плюс-минус политическое, ветеран специальной военной операции, тогда пошла писать губерния, тогда будет действительно и достаточный срок, может быть, даже сверхмеры длинный срок, серьезное наказание и организованная преступная группировка. Если же политики нет, и если, я не знаю, что это была за молодежь, 9 человек, но, видимо, эти люди, это люди, которые умеют договариваться. Если политики нет, и люди договариваться умеют, тогда, несмотря на смерть потерпевшего, мелкое хулиганство и 6 из 9 людей, отправленных сразу на свободу. Вот такие святочные истории, такая система приоритетов и российского государства, и лично Бастрыкина, основанная, вероятно, на традиции социальной близости, да, из раннего советского периода, из 20-30-х годов, когда чистый уголовник, который не имеет ничего против советской власти, оказывается в привилегированном положении в сравнении с человеком, который даже там намеком может быть похож на врага народа. В Новый год Россия вступает с новыми репрессивными традициями, за которыми, наверное, нужно следить не только применительно к тем сюжетам, которые мелькают в новостях под шапкой «Взято Бастрыкиным под личный контроль», но и другие истории, в том числе пресловутая «Голая вечеринка», героем которой уже, как мы наблюдаем, грозит тюрьма. Итак, в Новый год с новыми репрессиями. Такая жизнь.
И еще одна интересная новость из Чечни. Рамзан Кадыров призвал страны Запада снять санкции с его родственников, самолетов и лошадей в обмен на возвращение украинских военнопленных. Список бойцов ВСУ он передал американскому военному эксперту, бывшему морпеху и разведчику армии США Скотту Риттеру. С ним давно носится российская пропаганда, потому что он толкает прокремлевскую повесточку в Штатах. Ну а теперь Риттер приехал с визитом в Чечню, где его и принял Кадыров. Кстати, в США этот персонаж сидел в тюрьме за попытку совращения несовершеннолетней. Такой вот защитник традиционных ценностей. Впрочем, речь сейчас не о нем, а об уникальном предложении Кадырова.
И еще меня обвиняют. Не только меня, мою маму даже слова не сказал про политику. Под санкции попала. Моя жена, которая домохозяйка, под санкции. Дочка несовершеннолетняя, да, тоже под санкции. Исполняется 16 лет, сразу под санкции. Да. Лошадь под санкции. Самолет чужой, который мы брали, да, аренду, под санкции.
Глава Чечни сказал, что готов вернуть 20 украинских пленных в случае отмены санкций против членов его семьи и его любимых скакунов.
У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой и Луганской народных республиках. Передаю список нашему гостю. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, то мы этих людей отдадим.
Инициатива Кадырова всколыхнула болото Z-сообщества. Военкор Котенок назвал ее азиатчиной чистой воды и жонглированием живым товаром. И почему-то удивился тому, что в России открыто демонстративно наблюдаются попытки быть выше государства. Ничего себе, какая новость. Репортер комсомолки Коц написал, что Кадыров затеял сомнительный торг. Военкор считает, что былые заслуги, а глава Чечни в 2014 году был посредником освобождения российских пропагандистов, взятых в плен в СУ, не дают ему права распоряжаться пленными как товаром в личных целях. Коц уверен, что пленных украинцев надо менять на пленных россиян, а не на лошадей. А военкор Первого канала Ирина Куксенкова заметила, что ее уже давно ничего не удивляет и не возмущает. Впрочем, в самой Чечне ничего зазорного в поступке Кадырова не видит. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов считает, что тот поставил администрацию Байдена в трудное положение.
Если они примут предложение главы Чеченской республики, то, получается, они прогнулись под него. Если же не примут... Миру еще раз будет продемонстрировано, насколько низко Штаты оценивают жизни украинских солдат. В шахматах это называется цунцвангом.
Сам же Кадыров позже назвал свое предложение толстым троллингом и сказал, что только Скотт Риттер его правильно воспринял, в отличие от некоторых. По его словам, очевидно, что Штаты не пойдут на такой обмен, но интересно будет выслушать их оправдание. А вот сами санкции ему и его семье никак не мешают жить. Ну а что касается нашего Z-болотца, то не очень понятно, что ребят вообще возмущает. Они-то, как люди, ну, условно образованные, должны помнить о склонностях римского императора Калигулы. По легенде, он так обожал своего коня по кличке Инцитат, что выделил ему целый дворец, сделал гражданином Рима, сенатором и жрецом и едва не назначил консулом. Кроме того, Калигула объявил коня воплощением всех богов и приказал ее всячески почитать и даже использовать его имя в присяге государству. Ну, если Калигуле было можно, то почему Кадырову нельзя? Неужели вы всерьез думаете, что какие-то там русские солдаты для него дороже любимых лошадок? Кстати, не вы ли последние 2 года всячески расчеловечивали бойцов ВСУ, а теперь жалуетесь, что их сделали предметом торга? Ну и помимо вообще вот этой вот, согласитесь, ну, довольно странного сравнения, да, то, что Кадыров 20 пленных хочет поменять на снятие санкций со своей семьи и со своего коня, да, что, ну, довольно уже оскорбительно. Помимо этой моральной проблемы есть еще один вопрос, который Z-пропагандисты не очень-то поднимают, да, откуда вообще у Кадырова пленный, кто он такой, он просто, еще раз, он губернатор региона, да, какие-то чеченские подразделения сражаются на фронте, но помимо чеченских, там сражаются подразделения из других регионов, но что-то я не слышал, чтобы у кого-то, как предмет для торга, были какие-то личные пленные, как некий актив, которым они могут самостоятельно распоряжаться. Вообще вопросом пленных вроде должно заниматься государство, и, конечно, обмениваться пленными надо возвращать там российских солдат, надо отдавать пленных солдат украинских, но почему это делает Кадыров, и почему это делается, и вообще почему эта тема используется для какого-то троллинга, когда речь идет о человеческих жизнях, о человеческих судьбах, мне, честно, не очень понятно. В общем, что ни день, то удивительные новости. В соцсетях распространился скрин будто бы с предложением депутата Вологодской гордумы Михаила Козырева подарить семьям мобилизованных ростовые куклы солдат. Как утверждается в посте, таким образом родные мобилизованных могут встретить Рождество вместе с мужчинами, которых забрали на войну. Но сам депутат утверждает, что его подставили в разговоре с базой. Козырев рассказал, что ничего подобного в соцсетях не писал, а картинка якобы просто фотошоп. Но мне почему-то кажется, что употребление ударных доз алкоголя не проходит бесследно. Поэтому вполне возможно, что такое дикое предложение никакой не фотошоп, а просто последствия новогоднего угара. И пока благородному Патрицию Медведеву не дают покоя проклятые галы, его бывший коллега по оборонке Рогозин возмущается действиями литовцев. В своем телеграм-канале он заявил, что пришло время прорубить коридор в Калининградскую область и добавил, что для поездок наших граждан из России в Россию визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы. Именно так Рогозин отреагировал на возможное закрытие русскоязычных школ в Литве. В стране заговорили об этом после того, как двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили из пневматики в одноклассника за то, что он поддерживает Украину. Глава Миноборнауки Литвы сообщил, что обсуждает с командой пути постепенного отказа от школ русскоязычного национального меньшинства. Но пока правительство Литвы не приняло никакого решения по этому поводу и даже не знает, насколько это законно. А директор той самой школы вообще сказала, что нельзя маргинализировать русскую общину. Но, тем не менее, Рогозин, который теперь сидит в Совете Федерации, уже фактически угрожает стране, ну а заодно еще и Польше он угрожает, вторжением и захватом части территории. Дело в том, что Калининградскую область отделяет от Белоруссии, ближайшей союзницы России, так называемый Сувалкский коридор. Там сейчас проходит граница между Польшей и Литвой. НАТО считает этот коридор одним из наиболее уязвимых участков своей территории, поскольку в случае его захвата Россия могла бы отрезать сразу все страны Балтии. И еще 2 года назад я бы сказал, что это абсолютно нереалистичный сценарий, просто какая-то популярная страшилка от кремлевских ястребов. Но учитывая, как вяло Запад отвечает на войну в Украине, как он предпочитает не замечать то, что вообще происходит, кто знает, вдруг через 2-3 лет Кремль решит затеять какую-нибудь еще одну победоносную войну, окончательно убедившись в том, что никакой серьезной реакции со стороны Запада ждать не стоит. Ну что они могут, кроме как выразить какую-нибудь озабоченность и принять какой-нибудь очередной пакет санкций? Интересная новость, друзья, пришла из Великобритании. Там хотят построить ЛГБТ-гетто для пожилых людей. Первый подобный жилой комплекс в истории страны должен появиться в Манчестере. А застройщик хочет возвести 2 дома на 120 квартир на пустыре, который появился на месте снесенной больницы. В общем, не сюжет, а настоящий подарок для российской пропаганды. Кирпичные дома в 4-5 этажей будут предназначены для геев, лесбиянок и трансперсон старше 55 лет, а также тех, кто впервые покупает квартиру или собирается взять ее в социальную аренду. Мэрия уже поддержала проект, но старт строительству пока не дан. Директор местного фонда ЛГБТ призвал жителей Манчестера проголосовать за этот комплекс. И теперь его борьба будет решаться на общественных слушаниях. Сам застройщик всячески подчеркивает, что собирается построить ЖК специально для геев, причем старшего возраста. Гетеросексуалов-то тоже вроде как будут пускать, но они будут в подавляющем меньшинстве. Несмотря на это, авторы проекта настаивают, что квартал получится инклюзивным и открытым. В общем, новость странная, честно говоря, звучит сомнительно. Мне кажется, ребята, надо определиться, вам шашечки или ехать. Если вы говорите об инклюзивности квартала, зачем его заранее проектировать специально для ЛГБТ-людей еще определенного возраста? Это как если бы в современном Нью-Йорке специально построили квартал только для черных или в Питере только для гастарбайтеров. Ну, то есть он не по объективным историческим причинам сложился бы таким, как, например, Бронкс, Мурино или гей-район Кастро в Сан-Франциско, а был бы создан таким намеренно. И мне кажется, если бы мэрия Манчестера реально думала об инклюзивности, она бы сказала: вот, чуваки, у нас тут планируется гей-френдли квартал, но вообще-то welcome абсолютно все, и геи, и не геи, и белые, и черные, и старый млад. Пока же все выглядит так, что инклюзивность удается соблюсти только в плане доходов будущих жильцов, потому что, судя по наличию социального жилья, в этом ЖК смогут обитать и богатые, и небогатые люди, и как раз таким должны быть современные городские районы. Но зачем заранее ставить какие-то рамки и создавать посреди города настоящее гетто, это такой загончик для геев? Не очень понятно, чтобы всяким радикалам, хейтерам и отморозкам было удобнее нападать на его жильцов или что. Ну, а может быть, просто застройщик ловко придумал, как подкатить городским чиновникам на коне радужной масти. Типа, у нас тут ЛГБТ-проект, хуй теперь отвертитесь, или мы обвиним вас в притеснении геев и все, что с этим связано. Можно получить землю и выгодный контрактик. Странная новость из Германии. Там на севере страны кто-то повредил газопровод, который государство начало строить для импорта сжиженного газа. Тут нужна, наверное, небольшая предыстория. После начала войны в Украине и подрыва Северного потока Германия прекратила закупать газ из России по магистральным трубопроводам и решила увеличить импорт сжиженного природного газа через морские терминалы на севере страны. СПГ туда поставляют со всего мира на морских танкерах в жидком виде. Затем газ обрабатывают и уже направляют потребителям по обычным трубам. Так вот, кто-то просверлил в трубах для импорта СПГ три дыры. Делом сейчас занимается федеральная прокуратура, которая отвечает за расследование терактов. Немецкие журналисты подозревают в диверсии Россию, а также экоактивистов, которые все время выступают против новой инфраструктуры для ископаемых видов топлива. Ну и пока все дружно переживают, кто же повредил трубы для перекачки сжиженного газа, хочется вспомнить про северные потоки. Помните, были такие северные потоки, а кто их взорвал? Как-то замяли дело. Рассказали про какую-то яхточку, на которой какие-то были там украинские и неукраинские диверсанты. Что-то такое как-то рассказали, да и хрен бы с ним. Хотя Северный поток, да, это, ну, вообще был один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Кто-то его подорвал, кто-то устроил там теракт. И дело подозрительно замяли. Очень много вопросов. Хочется уже узнать, кто же взорвал Северный поток. А тут расследуют дело о трех дырочках в трубах для СПГ. Вообще жалко Германию. Напали на Германию со всех сторон. С одной стороны русские диверсанты, с другой украинские диверсанты. Еще кучу всяких проблем. Бедная Германия. Но на другом концу света еще один молодой энергичный лидер мечтает о возвращении куска земли в родную гавань. МИД Аргентины призвал Великобританию возобновить переговоры о принадлежности Фолклендских, ну или по-аргентински Мальвинских, островов в родную гавань. Ранее было известно, что этого хочет новый президент страны Хавьер Милей, но теперь дело дошло до официального предложения. Значит, что происходит? Власти Аргентины утверждают, что британцы уже 191 год незаконно оккупируют Фолкленды, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевые острова. Впрочем, Лондон пока на такие переговоры идти не готов, и вообще даже обсуждать это, говорит, не имеет никакого смысла, и вообще вы там что в своей Аргентине ебались. В этом вопросе, кстати, Аргентина нашла поддержку с неожиданной стороны. За нее вступилась Венесуэла, которая сама сейчас пытается оттяпать территорию Эсекибо у своей соседки Гайаны. Глава МИД страны Иван Хиль отметил, что Венесуэла заявляет о твердой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов. И, по его словам, это такая же аргентинская территория, как Эсекибо венесуэльская. Хиль подчеркнул, что права двух стран на эти территории бессрочны, и они от них не откажутся. Да, в общем, согласитесь, довольно милое заигрывание. Даже интересно, как на него отреагирует Милей, который терпеть не может всяких социалистов и коммунистов. Ну, венесуэльцы, понятно, почему они поддерживают, потому что венесуэльцам нужно как-то оправдать свою и, возможно, вот это вот военное вторжение с оттяпанием территорий. Но разница между Венесуэлой и Аргентиной в том, что если венесуэльская армия, она не то что на голову, она там на порядок мощнее армии Гайаны, Венесуэла просто за несколько дней при хорошем раскладе может покончить с сопротивлением гайанцев, да и навряд ли они какое-то сопротивление окажут, если не будет никакой международной внешней поддержки. А вот Аргентина против Великобритании, согласитесь, не так просто ей будет воевать. И в одно время аргентинцы уже от британцев по зубам получили. И что-то мне подсказывает, что сегодня никакой именно военной возможности забрать у британцев Фолклендские острова у Аргентины нет, так же, как нет и возможности дипломатической, потому что Британия не последняя сегодня страна, которая имеет мощных союзников, и слушать Аргентину всерьез никто не будет. Тем более никакого международного спора или вообще какой-либо дискуссии о принадлежности Фолклендских островов сегодня не существует. Русский рэпер Noyz MC объявил сбор средств на помощь мирным белгородцам. Одновременно он опубликовал антивоенное стихотворение о том, как меняются взгляды людей на войну, когда снаряды вдруг начинают лететь в их дома и улицы. Noyz, он же Иван Алексеев, в юношестве провел несколько лет в Белгороде. Там он окончил обычную и музыкальную школы. В 2002 году он осудил войну с Украиной и эмигрировал в Литву вместе с певицей Монеточкой. Музыкант организовал в Европе тур «Голоса мира», в рамках которого собрал более 400 тысяч евро на помощь украинским беженцам. В России Noyz объявлен иностранным агентом, но пока не запрещен. Что можно сказать? Круто, когда человек находит способ помогать мирным жителям, не оправдывая при этом войну. Телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовал фотографии штаба Черноморского флота России в Севастополе. На них виден масштаб разрушений здания после удара, нанесенного ВСУ в сентябре прошлого года. По данным канала, военные так и не решили, что делать с остатками штаба. Восстанавливать там особо нечего, но снести и отстроить заново тоже нельзя, потому что это было бы доказательством успешной операции Украины. А Минобороны сообщало, если вы помните, что штаб не разрушен, а там такое незначительное повреждение получил. При этом жителям Севастополя руины прекрасно видны. Ну и здесь возникает вопрос, а как убедить всех, что здание цело, хотя на самом деле нет? Все очень просто. Нужно запретить его снимать.
В результате нашли такой выход. В прямом смысле слова, в кустах у здания штаба посадили два патруля, которые выскакивают сразу, как прохожие пытаются сделать фото развалин. Любопытных заставляют не только прекратить съемку, но и удалить сделанные фото. Нет фото – нет проблемы.
Проблема тут, конечно, не в фотографиях, а в докладах Минобороны. Если бы ведомство сразу признало, что зданию был нанесен большой ущерб, не пришлось бы устраивать этот цирк. Странная новость из Лас-Вегаса. Там мужчина, обвиненный в нанесении побоев, накинулся на судью, которая собиралась зачитать приговор. Он сбил ее с ног и принялся избивать. Так агрессивно подсудимый Диобра Реден отреагировал на отказ отпустить его под залог. Судья учла, что он рецидивист со стажем и ранее уже привлекался за избиение, ограбление и так далее. Собственно, в зале суда он просто подтвердил свою репутацию. Судью после этой атаки отправили в больницу. Пострадал также один из сотрудников суда, который пытался остановить нападавшего. И что-то мне подсказывает, что теперь Редена ждет еще одна уголовка, и на свободу он выйдет не скоро. Панду из московского зоопарка все-таки назвали Катюшей. Вот это неожиданность, кто бы мог подумать. Собянин утверждает, что это имя выбрало почти треть москвичей из тех, кто голосовал на активном гражданине. А это 380 тысяч человек. Мэр Москвы рассказал, что Катюша пока живет в манеже в одном вольере со своей мамой Дин-Дин. А она уже научилась доверять людям и даже перестала на них лаять. Тем не менее, увидеть малыша панды пока нельзя. Она еще слишком мала. Ну что, пожелаем Катюше удачи в непростом московском климате. Хотя жить-то она будет, понятно, в искусственных условиях, ей там все создадут. Но в Москве, а не в Китае. Не знаю, что чувствуют панды вдали от родины. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Это наш первый выпуск. Первый выпуск в новом году. Потрясающе, потрясающе. Начинаем с вами Новый год. Как видно, новостная повестка пока не меняется. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи конце туннеля. Пишите комментарии, ставьте лайки и поддерживайте мой канал. Ваша поддержка очень важна. Всем пока!